говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами, как мы это обычно делаем, поговорим о вчерашнем апостольском чтении. И вчера мы с вами читали деяния апостольские, начиная 20 главу, начиная с 16 стиха и дальше. Собственно, библейское чтение – это два отрывка из Священного Писания с некоторым таким пропуском, но я прочитаю весь текст подряд, потому что вот у нас есть время, есть возможность. Итак, «Ибо Павел рассудил миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу, со всяким смиренно-мудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев. Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дрожу своей жизнью, только бы мне с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Поэтому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которым приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни у кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки Моисии. Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать славу Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». Сказал это, Он преклонил колени со всеми ими и помолился. Итак, это прощальная беседа святого апостола Павла к верующим в Эфесе. И мы сейчас его подробнее рассмотрим, потому что вот эта беседа прощальная, она происходит на пути в Иерусалим. И в Иерусалиме апостол Павел подвергнется нападениям со стороны своих бывших однокашников, и он должен будет оказаться под стражей, отправиться в Рим, где он и примет мученический конец. То есть в Ефес он больше не вернется. И он обращается к пресвитерам церкви, то есть к людям, которые являются пастырями церкви. И мы видим, что в церкви уже непосредственно во времена святого апостола Павла, то есть буквально с самого начала, существует клир, существуют клирики, пресвитеры, к которым он обращается. И он обращается к ним с такой речью. Он говорит: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключившимся мне по злоумышлениям иудеев». О ком здесь идет речь? Ну, если мы читали Деяния, то мы видели, что проповедь святого апостола Павла и проповедь вообще ранней церкви о том, что Иисус есть Христос, распятый и воскресший, она вызвала у части, причем даже, можно сказать, большей части избранного народа острую враждебность. Почему? Если говорить о лидерах народа, о вождях народа, то возвещение о том, что Иисус есть долгожданный Мессия, оно равнозначно возвещению, что вы распяли Мессию. Вот весь народ ждал Мессию, когда он пришел, вы его распяли. И, конечно, вожди народа были совсем не рады это слышать и запрещали говорить об этом. А и так прямо и сказали чуть раньше в Деяниях: вы наполнили Иерусалим этим учением и хотите навести на нас кровь того человека. Апостол Павел сам был яростным гонителем христиан, поскольку полагал христианское учение, христианское возвещение кощунственной ересью. Он полагал, что христиане сбивают народ с пути, проповедуя в качестве Мессии Иисуса. И, в общем-то, по-человечески говоря, такая реакция Савва до его обращения, как и реакция иудейских лидеров, была понятна. Потому что для иудеев Мессия ожидался не как кто-то, кто будет распят, а напротив, как кто-то, кто придет со славой, с торжеством и установит власть и порядок, в котором избранный народ будет играть ключевую роль, что ему придут и поклонятся все народы. Это очень по-человечески понятно, потому что люди все время ждут и все время горячо приветствуют каких-то могущественных вождей, которые приходят и наводят порядок чисто внешними насильственными мерами, которые устанавливают царство, которое держится на силе меча. И оказывается, что Иисус приносит другое царство. Царство, которое строится на вере и на любви. Царство, в которое можно войти только добровольно, через веру. И для людей той эпохи, и для людей текущей эпохи, и для людей вообще возвещение о том, что Бог дарует нам спасение в лице приговоренного, потерпевшего поражение, распятого человека, воспринимается с, мягко говоря, недоумением, неприятием и отвержением. Для нас привычно на уже после 2000 лет христианства, что Иисус Христос распятый, ну какой же он еще, как не распятый, для людей в ту эпоху это было в высшей степени возмутительно, потому что распятие было страшной, отвратительной смертью, которая предназначалась для мятежников, для разбойников, для разного рода негодяев, и смерть, которая была подчеркнута унизительной и подчеркнута мучительной. Это смерть, которая была предназначена для всякого отребья. И вот то, что Мессия умер на кресте этой страшной позорной смертью, воспринималось иудеями как кощунство, эллинами, то есть всеми остальными, как нечто достойное только посмеяния, достойное насмешки. И поэтому апостол Павел сталкивался постоянно с враждебностью своих же соплеменников везде, где он проповедовал Евангелие. Какая-то часть иудеев обращалась ко Христу, какая-то противилась, и вот они злоумышляли на Павла и создавали ему всяческие трудности. И далее апостол говорит: «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Возвещая иудеям и эллинам – это оборот, который встречается часто достаточно в Новом Завете – иудеи и эллины. Это, собственно, две большие группы, на которые сразу делился античный мир. Были иудеи, которые знали единого истинного Бога и находились в Завете с Ним, которые имели Его Слово, имели книги пророческие, имели ветхозаветные писания, и которые стремились жить по закону, которые поклонялись только одному Богу и отвергали языческих идолов, которые стремились хранить Его заповеди, по крайней мере, их признавали. И иудеи составляли достаточно закрытую группу, которая была четко отделена от остального мира. То есть, если сейчас, например, у нас есть, скажем, слово «православное», оно обозначает человека в таком континууме, там, в разных отношениях с церковью. Оно может означать человека, который живет церковной жизнью, который является воцерковленным. Оно может означать человека, который заходит в церковь время от времени. Оно может означать человека, который вообще в церковь не заходит, а относит себя к православным просто в силу принадлежности к определенной культурной традиции. Вот в иудаизме так не было. То есть в иудаизме ты либо иудей, либо нет. Либо ты живешь иудейской жизнью, либо нет. Либо ты внутри, либо ты снаружи, и это абсолютно четко видно. И есть другая большая группа лиц, это эллины. Эллины – это все остальные. То есть само слово «эллина» буквально значит «греки», но на самом деле речь идет о людях самых разных национальностей, которые относились к населению, языческому населению Римской империи, и они назывались греками, потому что их общим разговорным языком, который их связывал между собой, был греческий. Их общей культурой, которая их связывала между собой, была греческая культура. Примерно так же, как могут называть, например, на Западе русскими людей самых разных национальностей, которые происходят из Советского Союза и которые понимают по-русски. Вот точно так же эллинами называли людей, которые говорили по-гречески, находились под влиянием греческой культуры. Но это могли быть арабы, это могли быть там кто угодно по своему этническому происхождению. Важно то, что это были люди под влиянием греческой культуры, которые понимали по-гречески и которые были язычниками. Они не знали истинного Бога, они поклонялись каким-то языческим божествам, они проводили жизнь значительно менее похвальную, чем иудеи, поскольку у них, например, считалось нормальным, общепринятым оставлять детей и избавляться от нежеланных детей, чего иудеи не делали. Даже язычники на них удивлялись, что вот эти иудеи, они как-то так зациклены на умножении своего рода, даже младенцев не выбрасывают. И между иудеями и эллинами существовало достаточно напряженное отношение, когда иудеи считали с некоторым основанием эллинов язычниками, которые погрязли в разврате и всяких безобразиях, а эллины смотрели на иудеев как на каких-то таких странных, заносчивых, гордых людей, которые нетерпимы, которые не хотят почитать наших богов, которые имеют свою собственную, четко отдельную религию. Конечно, существовал еще промежуточный определенный слой, который тоже упоминается в Деяниях. это так называемые боящиеся Бога, то есть язычники, которые пришли, решили почитать Бога Израилева, но которые при этом не были, не собирались становиться иудеями в полном смысле слова, принимать обрезание, принимать все правила жизни, а вот так были вокруг да около. Но весь мир делился, конечно, в общем и целом на иудеев и эллинов, две четко различимые группы. И апостол проповедует иудеям и эллинам, то есть всем людям, покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Что такое покаяние перед Богом? В библейском контексте слово покаяние, метаноя по-гречески означает перемена ума. То есть перемена того, как человек видит жизнь, как человек видит свое место во Вселенной, как человек видит свои обязательства по отношению к другим людям, то есть полный пересмотр человеком своей жизни. То есть покаяние у нас, вот обычно мы это называем покаяние в конкретном грехе, то есть человек что-то сделал конкретно не так, и вот этот конкретный грех он приносит на исповедь, вот это покаяние в грехе. Но в Библии чаще слово «покаяние» используется в значении решительного и однократного поворота, когда раньше человек жил, игнорируя Бога, и жил так, как будто Бога нет. Это не значит, что он его отрицал. Это не значит, что он заявлял, что Бога нет. Это значит, что на практике Бог не играл никакой роли в его жизни, и он совершенно не оглядывался на Бога, принимая те или иные повседневные решения в своей жизни. И вот покаяние перед Богом – это когда человек признает, что Бог реален, и Бог имеет на него права. Бог является моим владыкой. Я намерен ему повиноваться. Я вступаю с Богом в завет, который означает, что я буду ему повиноваться. Вообще говоря, вера и в античности, и позже, она означала не признание бытия Божия, потому что там не было атеистов, все признавали Бога. Она означала решение довериться и покориться Богу, вступить с Ним в завет, признать Его своим Господом и владыкой, и повиноваться Ему в своей жизни. Это означает покаяние. И покаяние, конечно, предполагает, что человек признает какие-то свои прошлые действия, какие-то свои прошлые поступки неправильными. И он желает их больше не совершать. И веру в Господа нашего Иисуса Христа. И мы видим здесь, как второе, что проповедует апостол, он проповедует покаяние и веру. И вот веру в Господа нашего Иисуса Христа. О чем идет здесь речь? Для нас эта фраза «Господь наш Иисус Христос», она звучит очень привычно. Мы ее произносим на автомате, она у нас в буфере обмена, так сказать, используя компьютерную аналогию. Но для людей, которым проповедовал Павел, это была сама по себе новость. И само по себе решительное изменение того, как они привыкли раньше видеть мир и отношения с Богом. Потому что вера в Господа нашего Иисуса Христа. Господь, там греческое слово «кириос», это слово, которое в греческом тексте Ветхого Завета, Ветхий Завет, он первоначально написан на иврите, на еврейском языке, и еще в дохристианскую эпоху был выполнен его перевод на греческий, септуагинта. И вот в этом греческом переводе имя Божие заменялось словом «кириос» – «Господь». И в Новом Завете этот же титул «кириос» относится к Иисусу Христу, что содержит такое сильное указание на божественность Иисуса. И далее он говорит «Господа нашего Иисуса Христа». Мы привыкли произносить Иисус Христос как имя и фамилия, как вот они вместе идут, эти два слова. На самом деле это имя и титул. Иисус есть Христос, то есть помазанник, предсказанный в Ветхом Завете Божий посланец, который должен спасти людей. Христос, помазанник, само слово происходит от существовавшего в Ветхом Завете обычая помазывать людей освященным маслом, елеем, которое символизировало, указывало на то, что на человека возлагается некое очень важное служение. Человека могли помазать царем или помазать пророком. Помазание означало, что на человека возлагается исключительно важное служение, ему усваиваются какие-то исключительно важные полномочия. Ну, мы можем, например, прочитать в псалмах на церковнославянском, что Бог, творя милость Христу своему Давиду. Если мы посмотрим русский перевод, помазаннику своему Давиду. Слово Христос буквально значит помазанник. И в Ветхом Завете помазанников в этом смысле было, конечно, много. Один из них Давид, там цари, пророки. Но постепенно под влиянием Святого Духа в сознании Божьего народа сформировалась идея помазанника Христа с большой буквы. Того, кто придет для того, чтобы осуществить волю Божию на земле. И вот апостол говорит, что Иисус и есть этот помазанник. Тот, пришествие, кого предвозвещали пророки, он пришел в лице Иисуса Христа. И что значит вера в Господа нашего Иисуса Христа? Признание того, что Иисус Христос есть Господь, что он есть предреченный пророками Спаситель. Да, конечно, но не только, не только. Потому что, возможна ситуация, когда человек как бы и согласен, как бы и не спорит, но не обладает спасительной верой. Там мы знаем, что, например, мы читали в прошлый раз историю про то, как женщина, одержимая прорицательным духом, она возвещала, что сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Или бесы исповедали Иисуса Христа, когда во время его земного служения. Не значит, что они обладали спасительной верой. Это значит, что они обладали знанием, что он действительно есть Иисус Христос. Конечно же, простое согласие с этой истиной, оно никого не может спасти, спасает вера как пребывание в завете с Иисусом Христом. Верить в этом смысле – вверяться Иисусу Христу. Апостол Павел использует в своих посланиях выражение «быть во Христе». Что это означает? Это иногда переводит как «быть в союзе со Христом». Быть во Христе значит находиться в особого рода отношениях, в особого рода завете, союзе со Христом. Слово «завет» – одно из ключевых для Священного Писания, и оно означает, что верующего и Христа связывают определенного рода отношения, которые проявляются в крещении, ну, прежде всего, конечно, в исповедании правой веры, а во-вторых, в крещении, в участии в Евхаристии и в хранении заповедей. То есть вера – это определенное отношение с Богом, со Христом, которые проявляются в исповедании правой веры, то есть мы признаем Иисуса Христа тем, кто Он есть, Господом, Богом и Спасителем, и участвуем в таинствах, которые Он установил. Мы крещены, и мы приступаем к причастию. И также вера проявляется в хранении заповедей. И далее апостол продолжает. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Апостол имеет такое внушение от Духа, ему это открыл Бог, что ему следует идти в Иерусалим. И Дух Святой, очевидно, через народ Божий, через людей Божьих свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. И далее апостол говорит, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Ряд посланий святого апостола Павла были написаны из уст, то есть когда он сидел в тюрьме и ожидал мученической кончины, которую он, собственно, предвидел. И Деяния апостольские рассказывают нам о враждебности, с которой сталкивался апостол, о гонениях, о преследованиях, о побоях, об истязаниях. И апостол говорит, что я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Мы видим, как в апостоле поразительным образом отсутствует уныние, отсутствует страх, отсутствует тоска, и мы знаем, что такого рода ментальное состояние – это бич современного человека, когда люди приходят в уныние и в растерянность, и глубоко опечалены тем или другим. И вот апостол не опечален, хотя он сталкивался с реальными страданиями. Почему? Потому что он желает с радостью совершить поприще свое служение, которое он принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Есть известная фраза, что тот, кто, у кого есть зачем жить, он в состоянии вынести почти любое «как». То есть человек, у которого есть цель, ради которой он живет, он готов претерпеть достаточно тяжкие условия жизни. И вот апостол – это человек, у которого есть зачем он живет. Это человек, у которого есть миссия, возложенная на него Богом, миссия, которую он рвется выполнить. И поскольку его жизнь наполнена смыслом, наполнена содержанием, он делает нечто важное, необходимое, достойное, славное, приносящее плоды вечности, он переносит все, что с ним случается в этой жизни, в ходе выполнения этой миссии, в ходе выполнения им этого задания. И апостол показывает этим врачеству от наших всех человеческих немощей и страданий, так сказать, на психологическом уровне, что нам делать, когда что-то нас тяготит в этой жизни, когда нам трудно и тяжело, вспомнить, что мы здесь находимся с заданием, что Господь возложил на нас в этом мире определенную миссию, и мы должны сосредоточиться на этой миссии и выполнять ее как можно лучше. И далее апостол продолжает: «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не пускал возвещать вам всю волю Божию». Что значит «чист я от крови всех»? Это означает, что я не несу ответственности, я не виноват, если вы не воспользуетесь моими наставлениями, потому что я все вам сказал, что должен был. Это напоминает строки из пророка Иезекииля, где Господь говорит пророку, что он должен идти и проповедовать людям. И если пророк не будет предостерегать беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он покаялся и был жив, то я взыщу кровь его от твоей руки. То есть ты будешь виноват, если ты не предостерегал беззаконника. Но если ты предостерегал беззаконника, а он все равно поступал по упорству злого сердца своего, тогда кровь его на голове его. То есть миссия христианина, миссия апостола состоит в том, чтобы проповедовать Слово Божие, призывать людей к покаянию, и если он свою часть работы выполнил, то люди уже сами решают, что им делать с этой проповедью. Люди, которые откажутся слушать, которые откажутся каяться и веровать, они будут сами ответственны за свою участь, а апостол сделал для них все, что возможно. И, конечно, в этом есть определенное предостережение, что если вы знаете, если вы слышали, что вам нужно делать для вечного спасения, но не стали, вы будете в этом виноваты. Если бы церковь, если бы апостол не возвещал вам волю Божию, то он был бы виноват. И далее апостол продолжает: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею». Это очень важная ключевая фраза. «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями». Блюстителями, то есть хранителями, теми, кто заботится о церкви, подобно тому, как пастух заботится о стаде. Кто поставил Святой Дух? В чем это проявилось? Ну, мы знаем из других мест Священного Писания, что блюстители, то есть те, кто поставлен пастырями, они рукополагались апостолами. Они не просто вызывались, их не просто там избирали, ну, их могли избирать, это такое было, но для того, чтобы совершать свое служение блюстители, они должны были принять рукоположение. И они получали этот дар Святого Духа именно через рукоположение. В православной церкви большое значение придается апостольскому преемству. То есть апостолы рукоположили первое поколение своих преемников, епископов. Ну, епископ – это блюститель будет, если возможно такой перевод. Епископы рукоположили следующее поколение своих преемников, и далее эта цепочка тянется до наших дней. «Пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею». То есть люди, которых Бог призвал, которым Бог дал спасительную веру, они не поодиночке где-то ходят, они составляют церковь. Они составляют некое сообщество. Греческое слово «экклезия» значит «призванные». Итак, Дух Святой поставил пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Слово «церковь» более 100 раз повторяется в Новом Завете. Одно из ключевых мест, например, есть в Евангелии от Матфея, где в 16 главе Господь Иисус говорит Петру: «Ты, Петр, на камне сём», то есть на камне исповедания Петра, «я созижу церковь мою, и врата адовы не одолеют ее». Верующие – это не просто некие отдельно взятые люди, которые ходят каждый по своей дороге. Верующие – это некое сообщество, это церковь. И эта церковь создана Господом Иисусом Христом на основании апостолов, и она существует того времени и до нашего дня непрерывно. Это важный очень момент, который стоит подчеркнуть, что вера проявляется в церкви. Не бывает христианской спасительной веры вне церкви. Момент, который иногда людей как-то запинает, потому что очень значительная часть, наверное, наших сограждан скажет, что они верующие люди, но в церковь не ходят. И с точки зрения Нового Завета это невозможно. Если вы уверовали в библейском смысле этого слова, если вы вступили в завет с Богом, если вы действительно находитесь внутри, вы ходите в церковь. Это проявляется в том, что вы ходите в церковь, вы участвуете в богослужениях народа Божьего, вы приступаете к таинствам. Как Христос говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день, и если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, не будете иметь в себе жизни». То есть вера, она проявляется в том, что мы собираемся вместе и совершаем Евхаристию. И таким образом мы принадлежим к церкви. Как понять, где истинная церковь? Ну, самый простой критерий – это преемство веры. Это то, что церковь – это сообщество, которое непрерывно существует со времен Христа и апостолов, ну, раз Христос ее создал. И мы можем указать на православную церковь, которая существует непрерывно в 1, 2, 3, 4, 16, 19, 21 веках. Церковь проповедует одну и ту же веру. Она непрерывно существует со времен апостолов. И далее апостол говорит: «Церковь Господа и Бога, которую он приобрел в себе кровью своею». Это очень интересный оборот. В каком смысле Бог приобрел в себе церковь кровью своею? Ну, конечно же, речь идет о крестной жертве Господа Иисуса Христа. Но в каком смысле можно говорить о том, что Бог приобрел в себе церковь кровью своею? Каким образом у Бога может быть кровь? Бог есть дух, у него не может быть крови. Что же это означает? Это означает, что Иисус Христос, человек, который пролил за нас кровь, одновременно является и Богом. И это очень важный, догматически важный момент, то, что Иисус Христос, он одновременно является совершенным Богом и совершенным человеком. Халкидонский догмат говорит об этом так, что Иисус Христос совершенен по божеству и совершенен по человечеству. Конечно, непосредственно в такой формулировке этого догмата нет, здесь нет в Писании, но это единственный возможный вывод из Писания, потому что вот апостол говорит пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Как у Господа и Бога может быть кровь? Только в том случае, если Иисус Христос, у которого кровь определенно есть, который пролил ее на кресте, только в том случае, если он одновременно является Богом. В нем Бог и человек являются одной и той же личностью. И поэтому мы можем сказать, что то, что происходит с Иисусом Христом, происходит с Богом. Не с его божественной природой. Конечно же, когда мы говорим о божественной природе, было бы неправильно говорить о том, что по своей божественной природе Христос пролил кровь, или по своей божественной природе он умер, потому что божественная природа не может истекать кровью и умирать. Но, как человек, он пострадал и умер, и этот страдающий человек на кресте был одновременно и Богом. И поэтому мы можем говорить о том, что кровь, которую он пролил, это кровь Бога. О том, что этой кровью он приобрел себе церковь. Это значит, что мы приобретены Богом, мы Его собственность, мы принадлежим Иисусу Христу. И мы принадлежим Ему в самом прямом и буквальном смысле. В античном мире этот образ приобретения церкви, он был понятен, потому что античное общество, оно было рабовладельческим. И множество людей находились в личной собственности других. И человек, которого выкупили из рабства, выкупили из плена, он абсолютно ясно понимал себя, что значит быть искупленным. Гораздо позже, в средние века, в Испании существовал такой монашеский орден тринитариев, которые у них был девиз, который звучал, простите мою латынь, так, «Gloria tibi Trinitas et captivis libertas», то есть «Слава тебе, Троица, а пленным свобода». Эти монахи занимались тем, что они выкупали христианских пленных у сарацин. И они выкупали, естественно, вдохновляясь примером Господа. И вот представьте себе, что вы вот христианский воин, или вы просто там мирный житель, вас угнали в рабство, и вы находитесь в этом горьком рабстве, и вы вынуждены терпеть разного рода унижения и тяжкие работы, и вы не уверены в том, что доживете до завтрашнего дня, и вы находитесь на чужбине среди людей, которые вам абсолютно чужды и плохо к вам относятся, но вот приходят люди, которые выкупают вас у вашего хозяина, у человека, к которому вы попали, и вы выкуплены, за вас заплатили цену, вы выкуплены, вас сажают на корабль и отвозят домой, вы больше не раб, вы освобождены. И вот Христос подобным образом нас выкупает из рабства, греха и смерти. Он приобретает нас себе. Мы освобождаемся от порабощения миру сему, мы освобождаемся от господства сил этого мира, потому что Христос нас приобретает себе и приобретает не золотом или серебром, он приобретает на себе своей кровью. Мы искуплены кровью Господа и Бога. Это мысль, которая проходит через весь Новый Завет, например, апостол Петр наставляет христиан, он говорит, что поступайте, помня о том, что вы куплены дорогою ценою. Мы выкуплены, мы принадлежим Иисусу Христу. Мы Его рабы, мы Ему служим. Сейчас, в наши дни, очень любят атеисты, язычники, там кто угодно еще, очень любят насмехаться над этим, над этими словами «рабы Божии». На самом деле в Библии в слове «раб Божий» нет ничего унизительного, даже слово «раб» вообще, это просто такой социальный статус. И я обычно в таком случае вспоминаю историю из Ветхого Завета, где говорится о том, что Авраам вооружил рабов своих числом 312 человек и преследовал неприятелей Дадана. То есть Авраам вооружил своих рабов, там несколько сот у него этих самых рабов, он их вооружил. И он там с ними побежал преследовать неприятелей, то есть он вел с этими своими рабами боевые действия. И это абсолютно переворачивает наше представление о том, что значит быть рабом другого человека. Это значит принадлежать другому, но принадлежать не как вещь, не как что-то такое, что с кем плохо обращаются. Между Авраамом и его рабами, нам трудно в это поверить, нам трудно представить это, но между Авраамом и его рабами были отношения глубокой привязанности, потому что он их вооружил, и они только на него не восстали. Но представьте себе, вот нас-то учили, кто застал еще вот этот весь классовую борьбу, там весь марксизм-ленинизм. Мы помним, что нас учили, что рабы, они все ненавидели своих хозяев лютую ненавистью, хозяева обращались с ними ужасно плохо, но мы видим в этом случае с Авраамом, что наоборот, они были достаточно привязаны к Аврааму для того, чтобы сражаться за него. И это не маленькое дело, когда вы идете и сражаетесь за кого-то, и вам могут при этом, вас могут при этом убить или изувечить. Но, тем не менее, Авраам достаточно уверен в своих рабах, что он их вооружает, а они за него сражаются, они одерживают победу. То есть отношение раба и господина в античном мире – это не то, что мы вот себе представляем под словом «раб», это отношения, в которых могла присутствовать искренняя забота и привязанность. И вот апостол говорит, что мы куплены Иисусом Христом, мы принадлежим к Его дому, мы теперь Его, и мы должны вести себя, исходя из этого. И далее апостол говорит такой ключевой ударный момент в этой проповеди, на которую обычно обращают внимание в проповедях. Он говорит так: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут вам лютые волки, не щадящие стада. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». О чем здесь говорит апостол? Апостол говорит, очевидно, о уже учителях. Он говорит о еретиках. И для современного сознания слово «еретик», оно звучит как-то, ну, как-то болезненно, потому что еретики – это люди, которых злые инквизиторы сжигают на кострах. На самом деле, конечно же, речь идет не о том, чтобы кого-то сжигать на кострах, речь идет о том, что правильная вера имеет значение. Сейчас мы живем в мире, где нам скажут, что, ну, поведение имеет значение. Да, конечно, ты должен быть славным парнем, ты должен себя хорошо вести, ты должен никого не обижать, ты должен по возможности помогать другим людям. А во что ты веришь, это никого не интересует. Это не важно, во что ты веришь. Был бы человек хороший. Для апостола это не так. Для апостола очень важно, во что вы верите. Для апостола истинное свидетельство о Христе и хранение истинной веры во Христа имеет огромное значение. И он называет лжеучителей лютыми волками. ну, кажется, ну, у людей какие-то свои мнения, там, у людей какие-то свои доктрины, они просто по-другому смотрят на вещи. Ну, что вот так вот вообще интолерантно? Ну, нет, Павел говорит, что это лютые волки. Почему? Потому что то, как вы верите, имеет прямое отношение к вообще к цели вашей жизни, к вашему вечному спасению. И для апостола Павла это очень важно. Войдут лютые волки, не щадящие стадо, еретики, уже учителя, которые никого могут себя вести совершенно кротко, никого физически не убивать, тем не менее они являются губителями, потому что они проповедуют ложные учения. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. То есть и внутри самой церкви появятся уже учителя. Уже учителя будут приходить как снаружи, так и изнутри. И мы можем вспомнить, как в других местах апостол Павел предостерегает против еретиков. Ну, например, он говорит, что Дух же ясно говорит, что в последние времена восстанут уже учители, сожженные в совести своей, которые будут запрещать вступать в брак и употреблять в пищу то, что Господь сотворил. То есть речь идет в данном контексте о каких-то еретиках, таких гностического толка, которые считают вообще всю материю какой-то страшной гадостью, с которой нельзя иметь дело, от которой нужно отречься там, от супружества, от пищи, от еще чего-то. И апостол считает важным, чтобы мы придерживались правой веры. Он говорит, посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из нас, из вас. Вот важно этот момент подчеркнуть, потому что история церкви, в том числе история, которую мы вспоминаем литургически, это в значительной степени история борьбы с ересями. Это история борьбы с попытками переиначить христианскую веру, переделать ее во что-то другое. Ну, наверное, наиболее знаменитым еретиком в истории церкви был Арий, который восстал против веры в Троицу, поскольку Троица – это такое вот неудобно понятное учение, которое не помещается в голове. Арий решил сделать все попроще. Он сказал, что Бог в подлинном смысле – это только Бог Отец, а Иисус Христос – это сотворенное существо. Но он говорил, что вот, да, в определенном смысле Бог, но Бог такой, вот тварный Бог. Бог не единосущный Отцу, а подобно сущный, как говорили ариане. То есть Арий отрицал божество Христа. И почему это важно? Вот как пример того, почему важно придерживаться правой веры, почему ереси это плохо и страшно, как раз можно рассмотреть того же Ария. Арий признавал все священное писание, Арий признавал всю христианскую этику, Арий только отрицал божественность Христа. И к чему это вело? Это означало бы, что на кресте вместо за наши грехи умер не Бог, умерло некое тварное существо. Ну, сколь угодно великое, но все равно тварное, все равно не Бог. И это означало бы, что само возвещение, с которым выступают апостолы, Бог есть любовь, оно, собственно, ни на чем не держится. А в чем Бог проявил свою любовь? Бог проявил свою любовь в том, что Он послал умереть за нас какое-то сотворенное им существо. Евангелие говорит о том, что Бог сам стал человеком и умер на кресте ради нашего спасения. Любовь Божия проявилась в том, что Бог стал человеком и добровольно претерпел все тяготы и лишения человеческой жизни и весь ужас человеческой смерти. Арий полагал, что все это претерпел ну, кто-то другой, там, некое высокое, но сотворенное существо. Не единородный Сын Божий, в смысле единственный, уникальный, а просто одно из сотворенных существ. И Бог вообще этих сотворенных существ мог настворять еще сколько угодно. И это означало бы, что за наши грехи эту жертву приносит не Бог, а какое-то сотворенное существо. И это бы разрушало Евангелие в корне, это разрушало бы новозаветное свидетельство о Боге в корне. Ну или связанное с этим отрицание Троицы. мы верим в то, что Бог есть любовь, причем Бог есть любовь независимо от творения. До того, как Бог творит творение, Он есть любовь. Отец есть Отец независимо от творения. И как Бог может быть любовью, если Он один, если это некая монада? Но Новый Завет свидетельствует, что Бог Троица, что в каком-то отношении Бог похож на семью. И уже предвечно, до сотворения мира, существует любовь между Отцом, Сыном и Святым Духом в Троице. Если бы Арий восторжествовал, мы бы все это утратили. Были и другие ереси, но они сводились главным образом к отрицанию либо божественной природы Христа, либо человеческой природы Христа, либо его искупительного служения. То есть одни еретики признавали во Иисусе Христе человека, но отрицали его полную божественную природу, как Арий. Другие еретики отрицали его человеческую природу. И то, и другое отрицало бы наше спасение, потому что мы не имели бы искупления, если бы Христос не был в полном смысле одним из нас, если бы он не был в полном смысле человеком. И также мы не имели бы этого свидетельства о любви Божией, если бы он не был в полном смысле Богом. Поэтому то, что мы верим и исповедуем, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, это принципиально важно. И принципиально важно, что церковь победила всех еретиков, которые это отрицали. Но еретики еще будут появляться, они появляются. Сейчас есть мощная очень ересь, которая у нас очень слабо она проявляется, но вот у западных христиан она уже достигла совершенно арианских масштабов, совершенно опустошительных масштабов. Это ересь, связанная с отрицанием уже не личности и деяний Иисуса Христа, но христианской этики в области пола, когда продавливаются всевозможные извращения, продавливаются аборты и продавливаются в церковь, когда уже от верующих людей требуют признать, требуют пересмотреть Божьи заповеди в этом отношении, и кто-то прогибается, кто-то перебегает, и когда читаешь англоязычные религиозные новости, там это очень большое место все занимает, вот это ересь, которая разрушает христианские представления о нравственности в области пола. Вот у католиков есть уже сложившийся термин, они называют таких людей, в том числе некоторых своих епископов, они их называют гомоеретики. Но до нас это еще, слава Богу, не добровольство, но еще доберется. И еще много всяких разных ересей, уже учений этот мир бросит в церковь. И апостол предостерегает, что будут лютые волки, будут лжеучители, и далее он говорит, посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. То есть христиане должны, видя, что ереси будут, они должны бодрствовать. Мы не должны как-то благодушно и расслабленно смотреть на мир вокруг нас. И далее апостол говорит, «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии». Апостол, как мы знаем, был делателем палаток, то есть он был ремесленник, и везде, где он появлялся, он старался работать по специальности. Хотя, мы можем вспомнить из его посланий, апостол собирал деньги, и он их отправлял в Иерусалим, просто потому что функционирование любого религиозного сообщества, оно, конечно же, требует финансовых вложений, но апостол старался работать своими руками для того, чтобы не дать никому соблазна, не дать никому оснований утверждать, что он живет за их счет. «Во всем показал я вам, что так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слава Господа Иисуса, ибо он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать». Вот тут интересный очень момент, когда Павел говорит эти слова, блаженнее давать, нежели принимать, мы этих слов не находим в Евангелии. Эти слова, очевидно, являются частью устного предания, потому что апостол, очевидно, исходит из того, что эти слова известны его адресатам, они известны тем, к кому он обращается. Он не сообщает их, он исходит из того, что они известны уже. И, очевидно, они являются частью священного предания церкви на тот момент. Сказав это, он преклонил колени свои со всеми ими и помолился. То есть, расставаясь с церковью в Эфесе, отправляясь на мученичество, святой апостол Павел завершает их общение молитвой. И тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. То есть апостол отправляется на мученичество, и среди того, что он говорит церкви в Эфесе, он, в частности, предостерегает против еретиков, против лжеучителей и побуждает их всех крепко держаться церкви, которая стоит в истине и будет стоять до конца времен. Но время нашей передачи уже подошло к концу, и я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.